«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Родительские страхи разнообразны, а уж родителей детей с особенностями развития они сопровождают постоянно. Сможет ли ребенок позаботиться о себе? Когда нас не станет? Какое будущее его ждет? Как справиться со страхом? Можем ли мы, не боясь смотреть будущее у своего ребенка, как это отличить тревожность от страха? Вот об этом сегодня мы будем говорить в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии Наталья, автор ведущей передачи, Игорь Попов. У меня в гостях ведущий психолог и создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Игорь. Очень рада вас видеть. Давно не виделись.
Взаимно, да. Я вообще давно не был в передаче «Ничего особенного». Я хочу сказать, в начале мая фактически я был. Вот. И даже в середине где-то был. Вот. И да, соскучился по этому проекту. Да, друзья, вы можете к нам присоединяться смело, не боясь. Вайбер, ватсап, +7 977 850 0996. Я не знаю, кто пишет по вайберу и ватсапу, но... Все-таки у нас это есть возможность. Teos.fm. Вы можете написать через плеер на сайте свои вопросы. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Конечно, проще всего написать нам прямо под видеотрансляцией. Мы тоже с удовольствием будем побеседуем с вами о самых разных аспектах родительского страха. Вот с чего я хотел бы начать, Любовь. На ваш взгляд, каковы вообще причины страха? Почему мы боимся?
Ну, смотрите, страх — это эмоция, базовая человеческая эмоция, которую мы испытываем, когда что-то угрожает нам или нашим детям. То есть страх мы испытываем в случае наличия угрозы, реальной угрозы.
А всегда ли эта угроза реальна? Ну, то есть мы всегда боимся реальной угрозы?
Нет, когда мы боимся нереальной угрозы, то мы испытываем не страх, а тревогу. Собственно, в этом различие. Страх мы испытываем именно тогда, когда есть реальная опасность. Прямо сейчас на моего ребенка бежит собака со скаленной пастью. Да? Или прямо сейчас мой ребенок тянется к горячей кастрюле, например. Мы испытываем в этот момент страх и как-то реагируем. Да? Мы там хватаем ребенка, да, что-то такое делаем. А вот когда мы думаем о будущем, мы испытываем тревогу, потому что будущее пока что еще не наступило, оно еще пока не существует. Мы фантазируем, да, страшные картины встают у нас перед глазами, и мы испытываем тревогу в этот момент. И это вполне естественно, что мы испытываем тревогу за будущее наших особых детей, потому что мы видим, что в зависимости от того, какие особенности у ребенка, что он не обладает адаптивными механизмами.
Что значит обладать адаптивными механизмами? Как он может обладать адаптивным механизмом? Ребенок.
Ребенок новорожденный обладает какими-то адаптивными механизмами.
Какими, например?
Ну, например, он кричит, он зовет на помощь, он сообщает каким-то образом, да, криком, движениями, да, он там напрягается, пыхтит, кряхтит. Вот, он сообщает о том, что ему плохо и что он нуждается в поддержке. Это адаптивный механизм. Он, у нас самые разные адаптивные механизмы заложены природой. А еще есть те, которые мы нарабатываем в процессе нашего воспитания, да, нашего роста. И мы все с вами обладаем громадным количеством адаптивных механизмов. Проблемы у нас начинаются, когда наши механизмы перестают работать. Мы сталкиваемся с такой ситуацией, в которой те, которые у нас были до этого, не работают. Мы сталкиваемся с какой-то новой ситуацией. Да, как мы часто с вами говорили, нас никто не готовил быть родителями особых детей, нас никто не тренировал.
Вот, и это самый важный, кстати, вопрос. Вот какие страхи мучают родителей детей с особенностями развития? Да?
Как он будет жить? Как он будет жить, когда меня не станет?
Да, да? Ладно, как он будет жить. Как в школу пойдет? Вот, ну, собственно, мой личный страх, потому что в 1 сентября моя младшая дочь идет в школу, и все мои молитвы утренние о том, чтобы вот, хороший учитель попался, хороший класс, и там и не было буллинга, там и не было, то есть травли не было. Потому что я вижу по тому, как она общается. У нее сейчас, значит, у нее сейчас период приступа такого гнева, приступов гнева, да, и она кричит на детей, например, ну как кричит, ну просто громко, там, эмоционально очень, экспрессивно выражает это все, а потом дети замечают, что она там, ну, не выговаривает каких-то букв, да. И говорит, а ты неправильно говоришь, да, и я все это замечаю, понимаю, что это все за ней пойдет в школу, и как вообще это все, как с этим справиться, да, вот, например, да.
Да, да, то есть вы себе представляете, да, какие-то страшные картинки, как ее травят, как над ней, не знаю, издеваются, как ее не берут в компанию, как
ее просто отторгать могут.
Как ее отторгают, как ее игнорируют, да, как, например, там, учитель не может там ей что-то объяснить, да, в процессе урока, например, да, она отстает. То есть вы себе это, ну, как бы представляете, да, и вам от этого тревожно.
Ну, естественно, особенно ты понимаешь, что она-то пойдет не в адаптированный класс с, там, не знаю, там, с 15-20, да, детьми, и то это проблема. Да? Для меня это проблема. А она пойдет вот в обычный общеобразовательный класс, потому что ПМПК нам, в общем, выдал определенную форму, да, обучения, и вот по этой форме обучения мы идем в общеобразовательную школу, в обычный общеобразовательный класс, где не будет там адаптивных систем и так далее, и тому подобное, да, потому что, ну, высокий интеллект, ну, все смотрят, она такая замечательная, и с ней можно и поговорить, и она много рассказывает, да, оказывается, да, и со стороны смотрят на нее и говорят, да, ну, слушайте, какой вы понапридумали тут всяких аутизмов, да, то есть это то, что она в течение нескольких лет проходила комиссии, все уровни медицинских комиссий, психолого-медицинских комиссий, какие только можно придумать, на уровне города, на уровне области, да, на уровне города Москвы и на уровне вообще 6-й клинической психиатрической детского центра, психиатрического детского центра, да, вот, и комиссии подтверждали это все и говорили, да, у вашего ребенка аутизм, да.
И вот. Что, последняя ПМПК это не подтвердила?
Вот, а ПМПК как бы, ну, видит, ну, что, у нас же ориентированность образования на инклюзию, да, девочка что, говорит, характеристики в детском саду ей самые хорошие дают, а потому что мы в коррекционном, соответственно, в коррекционной группе были, да?
Но у нее есть какие-то все равно дефициты. Да, у нее конечно, все равно есть особые потребности, особые образовательные потребности, да, в которых она нуждается. И задача ПМПК выделить эти потребности, эти дефициты и организовать ей поддержку, да, для того, чтобы она с учетом ее особенностей могла обучаться в обычном классе.
Вот, и, ну, и страхи-то как раз о том, что потребности у нее есть, а ресурсов у школы нету, эти потребности восполнить.
Да.
И ни у одной практически школы этих ресурсов нету, и, крайне говоря, я, например, начинал, я сейчас, наверное, в меня полетят камни и тухлые помидоры со стороны сторонников, например, ресурсных классов, да, но я, во-первых, понимаю, что это все ложится на плечи родителей, эти ресурсные классы, это раз. Да, там есть гранты, там есть государственные программы, мне будут строгие тети из разных благотворительных фондов рассказывать про то, что есть благотворительные программы, есть вот и то, и сё, и пятое, и десятое. Я посмотрел, я прочитал литературу по ресурсному классу. Я подготовленный родитель, я побыл даже в ресурсном классе, я посмотрел, как это делается. У меня есть даже друзья, которые сопровождающие психологи, вернее, сопровождающие тьюторы в ресурсных классах. Более того, я говорил со специалистами с центра на Кашонкином луге.
То есть вы все изучили. Какой вывод вы сделали?
Я вывод сделал, что, в общем-то, ну, а эта система не во-первых, это ложится все равно, если это делать сделать, например, я не буду возить своего ребенка просто потому, что когда я его довезу, например, в Москву, в ресурсный класс, потому что, во-первых, туда пробиться, это, ну, нужно прям 7 пядей во лбу иметь, это раз, да, б, значит, когда я довезу ребенка в ресурсный класс, у него закончится, у моего ребенка закончатся психологические и физиологические ресурсы к обучению, да, он будет усталый, возбужденный, и ни один педагог с ним не справится, да, потому что у него нет ресурсов. Если у ребенка есть ресурс, если, например, закончился детский сад, и у моего ребенка есть ресурс. Мы с ней читаем книжку «Остров сокровищ», мы смотрим, мы гуляем, мы ходим по детским центрам, и у нее есть ресурс. У меня нет ресурсов, у нее есть ресурсы, да? У меня ресурсы закончились ресурсы. Вот и страхи-то, они вокруг чего крутятся? Вокруг того, что, собственно говоря, если я вижу эту, скажем, быструю истощаемость ресурсов, а это часть моего диагноза, то это часть моего диагноза моей дочки, конечно, да, да. А педагоги смотрят на то, как она реагирует, да, и часто они могут воспринимать, это мой, кстати, родительский страх, может, и не так, это все, да, но мой родительский страх в том, что педагоги не будут учитывать вот эти особенности, несмотря на то, что они есть.
Ну, смотрите, Игорь, давайте разберемся, давайте. Да, вот с вашим примером, таким действительно, ну, непростым. Вы, как родитель, да, сделали, по-моему, даже не максимум, а 3 максимума того, что было возможно. Да, вы изучили все.
Гиперответственные родители. Да,
и вы сделали наилучший выбор для своего ребенка на данный момент.
Да. Да?
Если она пойдет сейчас в школу, вы будете смотреть, вы будете наблюдать. Да? Это же не какая-то там застывшая навсегда теперь данность. Вы будете наблюдать, как реагируют педагоги. Учитывают они ее истощаемость или не учитывают. Да, какие там дети, что вы можете сделать, чтобы с ними поговорить, да, чтобы подготовить класс к тому, что придет такой ребенок в класс. Да? Как вы можете подготовить родителей? То есть вы будете смотреть, да, вы будете тестировать эту реальность и реагировать на нее согласно тому, что будет происходить. Потому что мы делаем выбор, да, вот сейчас, на данный момент, вы сделали наилучший выбор. Вы выбрали ту школу, которая, ну, видимо, да, близко.
Да, прямо во дворе.
Отлично, да, то есть точно.
Я могу резко среагировать.
Вы с ребенком точно не будете тратить свои ресурсы, да, на долгую дорогу, да, она будет во дворе. Ну, это огромный плюс. А дальше вы будете смотреть, да, что можно... Да, что можно в данной ситуации еще подкорректировать, да, да. Еще сделать. И вот смотрите, у нас тревога зашкаливает в тот момент, когда нам кажется, что теперь вот мы сделали какой-то выбор, и это навсегда.
Угу.
И больше уже ничего. Вот я выбрал школу, и больше я ни на что не влияю. Вы продолжаете влиять в любой момент. Вы продолжаете смотреть, тестировать, да, и как-то обходиться с той реальностью, которая будет, как вы это делали все предыдущие годы.
Вот, кстати, Максим Извеков задает вопрос нам. Да, друзья, подключайтесь. Большое спасибо, Максим, за ваш вопрос. Еще сейчас возникла проблема родителей детей одной особенности. Не хотят, чтобы дети учились с детьми с другими особенностями. И я с Максимом солидаризуюсь. У меня есть опыт общения родителей детей с разной синдроматикой, да, и прям не буду называть там ничего, да, естественно, никаких фамилий в прямом эфире. Например, была встреча, не скажу где, но в этой встрече участвовали представители департамента образования и родители, да. Родители, соответственно, ну, все родители кооперируются по синдроматике, да. То есть родители детей с расстройством аутистического спектра вместе, родители детей с синдромом Дауна в другом месте и так далее, да. И когда зашел разговор о том, что, ну, принимающая среда, адаптивная среда должна быть подготовлена для всех, собственно, там может быть ребенок с ДЦП, собственно, там может быть ребенок с шизофренией вообще, на секундочку, да, у моей старшей дочери, вот одноклассница, они заканчивают, у нее как бы диагностирована шизофрения, да, который, ну, это,
ну,
диагноз...
Ну, ремиссия, таблетки,
да. Да, 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 да. Вот, соответственно, есть ДЦП и так далее, да. И, значит, один из родителей сказал, а как ты, значит, мой ребенок с аутизмом, заметьте, вот формулировка как, мой ребенок с аутизмом будет с каким-то Дауном учиться, мой ребенок с аутизмом здесь выдержана толерантность, то есть я его принимаю, да, будет с каким-то Дауном учиться. Тут здесь сразу же стигматизация идет. То есть родитель, то есть здесь мы говорим, вот родители нормотипичных детей не принимают наших, родители детей с особенностью развития не принимают других детей с другими особенностями развития. И мы друг с другом договориться не можем. Да. А мы хотим, чтобы мы еще могли договориться в общем-то, с социумом, у которых, там, скажем, условно нормотипичные дети. Я вообще не верю в нормотипичность как таковую. Да?
Я много работаю с родителями детей без всяких диагнозов. Угу. И у них все те же страхи, все те же жалобы, да, все те же опасения. Просто они про другое. Да, но эмоции испытывают те же самые, потребности у них те же самые. Поэтому, ну, действительно, это большая работа. Жить в обществе — это значит пытаться отстаивать свои интересы, интересы своих детей, и учитывать при этом интересы, по возможности, да, других людей и других детей. Это действительно сложно, для этого надо быть взрослым человеком в ресурсе.
Ну да. Вот опять же, возвращаясь к ресурсному классу, ведь ресурсный класс ориентирован только на детей с аутизмом. Он не ориентирован на детей с другой синдроматикой, да?
Конечно.
То есть мы, естественно, это все ложится на плечи родителей. Опять же, повторюсь, это все ложится на плечи родителей, в том числе и финансово.
Да.
Например, да, грант, да, а я знаю случаи, когда это не будут...
Грант закончился.
Грант закончился. Или задержка с выплатой. А такое бывает в нашей системе. И бывает, ну, да, скажем, не всегда так, не часто, скажем так, да, мягко скажем. Да? А кто несет ответственность? Тьюторы, содержание класса, специальные педагоги. А там мы знаем, что там как минимум там два специальных педагога должно быть на этом ресурсном классе. Да? Да. Кроме тьюторов каждому ребенку. Да?
Да.
Вот. И реальность мы знаем, что часто тьюторов не хватает, часто специальных педагогов не хватает. Кроме специальных педагогов должны быть специальные специалисты, специальные психологи, логопеды, которые работают, которые умеют работать с той или иной синдроматикой и так далее. Да?
Ну, то есть, смотрите, да, действительно, для того, чтобы обеспечить возможности для полноценного обучения и развития любого ребенка с любыми особенностями, нужно много ресурсов, нужно много вкладываться. С одной стороны, государству, с другой стороны, родителям, с третьей стороны, всему социуму, то есть другим родителям других детей, да, с четвертой стороны, там, всему социуму в виде там, благотворительных или общественных организаций. То есть нас зашкаливает тревога в тот момент, когда нам кажется, что мы один на один с неподъемной задачей. Действительно, одному человеку справиться с такой задачей, как полноценное гармоничное развитие ребенка, не по силам.
Да, ну это сейчас непосильная нож. Да.
Абсолютно непосильная. И поэтому очень важно распределять эту нагрузку на разные плечи. Не пытаться тащить все на своих плечах. Это первое, от чего у нас поднимается тревога. И второе, когда мы, знаете, как ставим какие-то очень высокие планки. То есть мы не просто хотим все сами вытащить на своих плечах, но еще и рисуем себе как цели, да, что-то совершенно недостижимое. Вот я говорила про адаптивные механизмы. Мы очень часто смотрим на своих детей и думаем, боже мой, как он будет там жить, как он, например, там адаптируется в классе. Или как он адаптируется в жизни, когда он выйдет там, из школы, да, когда он закончит обучение. Или если он вообще там не, ну, как бы, если он на индивидуальном обучении, да, как он дальше будет жить. Когда мы на это смотрим, мы очень часто, я много работаю с родителями, я слышу, что все родители пытаются, ну, как бы, дать своим детям те адаптивные механизмы, которыми они владеют сами. И ужас нас накрывает тогда, когда мы понимаем, что, например, мой ребенок не может овладеть моим адаптивным механизмом.
Угу.
Ну, например, возьмем аутизм. Да? у аутистов сложно с эмпатией.
Да.
Сложно распознавать эмоции другого человека. Сложно распознавать социальный контекст. Да? Вот тот самый, а вот в данном контексте мне что нужно делать? Да, а сейчас контекст изменился очень
и
быстро.
И это, кстати сказать, специфично даже не только для под обычные такие синдромы, да, ну, типа синдрома Каннера, да, который там серьезные да. проблемы, но и для людей с высокофункциональным, для детей да. с высокофункциональным аутизмом, это также сложно.
Конечно, то есть весь спектр, да, он, собственно, характеризуется именно этим. И тогда, а мы, например, с вами, родители, очень эмпатичные. Это наш адаптационный механизм. Мы хорошо считываем контексты, мы хорошо считываем эмоции других людей, и за счет этого мы адаптируемся, да, нас любят, принимают, мы, у нас много друзей, да, у нас там не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Например, это наш адаптивный механизм.
Угу.
И тут мы видим, что мой ребенок там, да, не может завести себе друзей, не угу. может общаться. Ужас, кошмар, как он будет жить. Потому что нам кажется, что это единственный адаптивный механизм, с помощью которого человек вообще может выжить.
Угу.
На самом деле у наших детей, у каждого, даже если это лежачий ребенок, да, и даже если это тяжелый ребенок, пока человек жив, у него есть адаптивные механизмы, у него есть ресурсы. И наша задача как родителей — помочь нашим детям овладеть их собственными механизмами, а не пытаться навязать наши.
Ну да, да, согласен. Максим из Веков тоже вот написал еще комментарии. Опять к вопросу образования. Понятно, что скоро 1 сентября. И
да.
Это такой
архиактуальный
вопрос.
Да.
И действительно, он пишет, что хочется надеяться, что инклюзия будет где-нибудь, как-нибудь. Вот это, Максим, извечное наше где-нибудь и как-нибудь, абсолютно наша российская специфика, с вами согласен, потому что хочется, чтобы она была не где-нибудь, а конкретно в нашей стране, конкретно, да, в том конкретном месте, где учатся наши дети, и не как-нибудь, а работала нормально, да, чтобы это была действительно нормальная адаптивная среда для всех детей. Да.
Ну, смотрите, как много мы уже сделали. Давайте оглянемся на там, 10 mm-hmm. лет назад. Что у нас было в этом плане, в плане инклюзии? Что
ну,
у
да,
нас
да,
было
да.
на законодательном,
Очень
на законодательном уровне? Что у нас было в плане информирования вообще общества mm-hmm. да, об особых
Согласен,
людях?
Согласен, да.
Через, ну, да. Еще через там, 5 лет, еще через 10 лет мир изменится. Мы боимся за будущее наших детей, как они будут жить. Но у нас встают, когда мы в тревоге, у нас встают картинки из нашего собственного там, советского детства.
Ну да, сейчас идет...
Через 10 лет, когда они закончат учиться, будет другой мир.
Угу. А еще Максим написал, могу ошибаться, но мне кажется, надо еще работать с самими родителями. Тут, ну, как бы золотые слова.
Точно.
Просто золотые слова.
Именно этим я и занимаюсь постоянно.
Да, и очень важно, очень интересно. Мне был очень интересен опыт, западный опыт, как это делают в Америке, как делают в Норвегии, как делают во Франции. Во Франции, кстати... на мой взгляд, как бы ситуация, ну, если не близкая, то очень похожая к нам, да, то есть там действительно не так все хорошо с инклюзией, и родственники мои живут в Бельгии, поэтому я с этой ситуацией более-менее знаком, да, но все-таки там очень интересно, я видел норвежский опыт, я видел американский опыт, когда там просто делали специальные вечера. И это делала администрация школы за счет бюджета школы, соответственно, да, просветительский для родителей. И они показывали фильмы, они показывали сценки, они включали детей с синдромами и нормотипичных, чтобы они учились в общей игре чувствовать вот эти границы друг друга, уважать эти границы друг друга. Показывали фильм отдельно про синдром Дауна, отдельно про аутизм, отдельно было про ДЦП, отдельно было люди с ментальной инвалидностью, они так аккуратно да, называются, да, куда включается в общем-то и шизофрения, в том числе и разные психиатрические заболевания или, скажем, синдромы, да.
Да.
формирование вот этой просветительской среды, это отчасти задача родителей, мы не можем всю эту миссию исполнить.
Нет, нет, не в состоянии.
Не в состоянии, но как бы мы можем включиться, подключиться и помочь в исполнении этой миссии. Поэтому, мне кажется...
Инициировать,
да,
например,
инициировать. И мне кажется, очень... Да. Мы немножко забегаем вперед, но мне кажется, очень полезно для наших родительских страхов и тревожностей, когда мы думаем о будущем, да, вот как раз вопрос, вы ответили на мой вопрос, что страхи связаны с реальностью, а тревожности это связаны с какой-то, с моими представлениями о будущем, да. Снизит, по крайней мере, градус этого страха, этой тревожности, то, что мы можем подготовить, скажем, подстелить соломку там, где мы, по крайней мере, боимся, что может упасть. Хотя мы понимаем, что в реальности будут другие ситуации, где мы понимаем, что мы везде соломку-то не постелишь.
Да, именно поэтому, да, мой проект называется «Особый ресурс», да, для родителей особых детей, потому что нам не нужно пытаться подстелить соломку везде. Нам важно быть самим в ресурсе, чтобы адаптивно среагировать на ситуацию, которая может быть неожиданной. Понимаете, если мы не в ресурсе, если мы истощились, подстилая соломку, которая, может быть, нам не понадобится, то, например, мы там вот это сделали, а рвануло в каком-то пятом месте.
Рванет обязательно в другом месте.
Рванет обязательно, да, всегда будет какая-то неожиданность, всегда будет какая-то неопределенность.
Все тонкие места мы просто не увидим.
Да, а вы уже истощились, а у вас уже нету сил на то, чтобы адекватно оценить ситуацию и спокойно на нее устойчиво отреагировать. Угу. Поэтому нам важно заниматься именно тем, что прямо сейчас является проблемой, прямо сейчас, здесь, да, на данный момент. Вот вы, например, Игорь, вы уже все сделали, вы выбрали школу, да, вы что-то там, да, как-то организовали, вы кого-то там проинформировали. Лето впереди, отдыхайте.
Да, со страхом администрация школы ждет приход нашего ребенка. Причем мы знаем, что о нас наводили справки, потому что знают, что моя жена сотрудничает с другой школой, ведет там волейбольную секцию, и дочь моя старшая заканчивает другую школу.
Можете в какой-то момент, когда почувствуете себя в ресурсе, да, что-то сделать со страхами администрации, чтобы снизить их тревожность. Да? То есть, что мой ребенок не монстр, да, а вполне себе прекрасный, чудесный. Вот, и мы тоже вменяемые родители, да, которые готовы к сотрудничеству.
Ну, мы, конечно, делаем, да, в ресурсе, не в ресурсе, но делаем. У нас другого выхода-то нету. Вот смотрите, можем ли мы сами справиться с такими приступами страха?
Ну, смотрите, зависит от.
Да, здесь же, вы понимаете, магическое слово, волшебное слово «сами».
В том-то и дело.
Без чужой помощи.
В том-то и дело. Поэтому давайте так, я вижу, да, я вижу 5 шагов, которые могут сделать родители. И первый шаг, ну, то есть главная концепция — не пытаться все тащить на себе. Самое главное. Поэтому первый шаг, да, посмотрите, кому вы можете делегировать часть своей ответственности, чтобы снизить эту тревожность. Да? Кто еще, помимо вас, может заниматься вашим ребенком? Да? Кто еще несет ответственность? Государство несет ответственность? Несет, безусловно. За воспитание новых членов общества отвечает не только семья, но и государство. Поэтому часть ответственности передаем государству. У нас есть законодательство, по которому каждый ребенок имеет право на образование и так далее. Да? Часть ответственности передали. То есть находите в себе силы обращаться за поддержкой. Да? Настаивать, требовать исполнения собственно тех норм законодательных, которые есть, да? Которые обеспечивают права наших детей. Это первое, самое главное.
Вот, давайте-ка пока сделаем вот сейчас вздох, значит, и сделаем небольшую паузу. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня сегодня в гостях психолог Любовь Тихомирова, и мы сегодня говорим о том, о наших родительских страхах. Мы уже там поделились родительскими страхами, какие они часто бывают. Сейчас мы уже как-то пытаемся всегда, обычно, когда начинаешь эфир, очень много уделяешь тому, что переживаешь, да, нежели собственно, практическим каким-то шагам, а мы уже стали переходить к практическому шагу. И сейчас мы напомним вам, как на нас подписаться в социальных сетях, как нас найти там. И буквально через 30 секунд мы снова будем с вами задавать те свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем наш разговор о родительских страхах. Максим нам написал, вот немножко тут, видимо, опечатки, я постараюсь правильно сформулировать. Не знаю, насколько все это правда или актуально, я слышал, что если делать выключу, должно быть одинаковая методика преподавания. Максим, постарайтесь сформулировать более ясно, да, я немножко не понял. То есть... Либо такие автоматические замены идут, и немножко непонятно. Прежде чем что-то сформировать, Максим пишет, видимо, надо еще методику разработать. Мне кажется, есть уже методики, работающие, да, часто. Другое дело, вопрос-то не в методике, а вопрос в адаптации этой методики к реальным ситуациям.
Конечно.
Да? То есть вот методики-то разработаны. Я, например, был в центре, да, в ресурсном центре по аутизму, да, на Кашонке на Луге в Москве, и там целую презентацию делали, какие только методик нету, да. Когда начинаешь разговаривать со специалистами, и говорят, все это в зависимости от ваших детей, да, в зависимости от того, что происходит, как происходит. И педагог, специалист должен быть всегда лобилен, должен всегда подстраиваться под ребенка и понимать, что вот это работает, а это не работает. Да?
Поэтому, конечно, методики методиками, и это здорово, что они разработаны, они есть, и нам важно на них опираться, но очень многое зависит от людей. Поэтому вторая задача родителей, да, выбирать специалистов, выбирать окружение, выбирать педагогов, выбирать тех людей, которые будут поддерживать ребенка, говорить с ними, не ждать, что они будут идеальными, да, что они будут всегда реагировать так, как нам хочется. Нам важно иметь ресурсы для того, чтобы объяснять специалистам, как лучше сейчас сделать, да, как лучше поступить в данной ситуации. Да, не гнобить их, да, не требовать от них невозможного, понимать, что все живые люди, сотрудничать. Быть готовыми, с одной стороны, да, жестко отстаивать права своего ребенка, с другой стороны, быть гибкими для того, чтобы налаживать сотрудничество. И понимать, что с той стороны испуганный, может быть, временами учитель, который сам не знает, что ему делать, и он тоже нуждается в поддержке. Поэтому нам нужны ресурсы, да, для того, чтобы еще и учитывать это. Да? Но опять-таки не пытаться тащить все на себе, не считать, что это исключительно ваша задача научить учителя учить.
Тем более, что мы понимаем, что мы на очень зыбкое поле вступаем, да, в профессиональной этике и границ профессиональной сферы. Да.
Да.
Мы же понимаем, что, с одной стороны, никто лучше родителей не знает особенности своего ребенка и его... его ресурсы. Да? С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что очень легко перейти вот эту границу и начинать учителю сказать, как надо обучать своего ребенка. Да. Да? Здесь нужна действительно какую-то мудрость. Максим пояснил, что речь идет по поводу инклюзии. Я согласен, потому что нет никакого сейчас единого какого-то понимания, и невозможно сейчас единое понимание инклюзии, потому что и государство, и школы, и вообще система, общеобразовательная система сейчас идет методом проб и ошибок. Да, там профессионалы разрабатывают и специалисты разрабатывают программы, смотрят, как это все будет работать. Например, пример приведу. Мы очень боялись, как наша старшая дочь вообще с ее нервной системой, да, с ее, в общем-то, повышенной тревожностью сможет сдать ЕГЭ, и, слава богу, она просто сдала вот, по крайней мере, и на экзаменах она все, ну, вот, максимально хорошо. Но, опять же, мы знаем случаи прям в нашем городе, когда на скорой помощи увозили. И когда скорая помощь приезжала, и ребенка чуть ли не под ручки выводили, а скорая помощь его отправляла назад писать экзамены. Когда учительница фактически угрожала скорой помощи и забрали ребенка. У ребенка действительно был, ну, просто приступ. Да, и он не мог писать. И таких детей становится все больше и больше, и это не обязательно дети с особенностями развития.
Конечно.
Да, это дети сейчас, с восприимчивой психикой.
Сейчас, да,
да,
очень
далее.
Много этих статей, как нам снизить риск суицидов у детей, которые, да, должны сдавать сейчас вот эти вот выпускные ОГЭ, ЕГЭ.
А иногда родители сами загоняют своих детей настолько их настраивают на это, что ты должен сдать лучше всех.
Наша тревожность влияет на тревожность наших детей. Поэтому нам очень важно с ней работать, со своей тревожностью. И наша задача, знаете как, есть же еще выбор и свобода воли ребенка. И есть свобода воли нас, как родителей. Смотрите, что я имею в виду. Жизнь ребенка — это его жизнь. И вы за него, как бы ни хотели, его жизнь не проживете. И никто не проживет вашу жизнь за вас. То есть, смотрите, мы можем, как родители, стараться подстелить соломку там и сям, помочь ему развить это и то. Но у него есть его жизнь, его возможности, его ограничения, его выбор. И как бы нам ни хотелось сделать из него сверхчеловека, он возьмет столько, сколько он может. Он сделает то, что ему по силам. Наша задача — быть рядом и поддерживать, а не толкать из своей тревоги.
Нет, ну, плюс еще не пытаться ребенку навязать то, что, вот, собственно, он не может не потянуть и не хочет.
Конечно.
Да? А это, ну, мне кажется...
Проблема абсолютно всех советских
абсолютно
родителей.
Абсолютно всех родителей, абсолютно любого поколения, да? Да, это передается, мне кажется, из поколения в поколение, да, вот совершенно. Вот Анна нам написала довольно большой комментарий: когда я смотрю на взрослых с инвалидностью, я вижу, что государство и общество почти ничего не делают для них. Даже учителя стараются изо всех сил переложить ответственность на родителей или еще кого-то. Поэтому стоит ли тратить ресурс на бесполезно побуждать других взять ответственность на себя, а потом не останется ресурса, чтобы самой заниматься с ребенком. Ведь чаще всего это бесполезно. Если кто-то не хочет дать усилия, то вся помощь будет формальной только на бумаге. Вот прокомментируйте, Любовь. Это действительно очень, очень важно. И, Анна, я с вами прям солидарен в этом. И такое часто встречается, и с таким часто, как родитель, я родитель со стажем, вот, часто с этим сталкиваешься, да?
Ну, с тем, что мы вкладываем очень много в наших детей, и пока они еще дети, да, пока они не достигли 18 лет, нам как-то помогают фонды, благотворительные организации, государство, специалисты. Да, как только ребенок становится взрослым, как будто бы все исчезает. И это тот, да, это тот этап, да, это то, над чем тоже важно работать, и эта работа сейчас ведется. Потрясающий центр лечебной педагогики и другие специалисты работают над тем, чтобы создавать там, квартиры поддерживающего проживания, например, для людей с инвалидностью, или места для работы. И я вам могу сказать, что вообще-то вот, ну, наша, знаете, как такая тревога, она не только связана с тем, что происходит в нашем государстве, да, но я работаю с родителями, которые живут за границей, да, с русскоязычными родителями особых детей. И там государство предоставляет что-то, да, что-то, чего здесь нет. И я вам могу сказать, что если мы в тревоге, то нам всегда кажется, что то, что здесь есть, то, что нам здесь дают, этого недостаточно. Когда мы живем в России, нам кажется, что за границей есть что-то, чего нет у нас. Когда мы живем за границей, мы смотрим на Россию и говорим, ой, а вот там есть такие возможности, которых нам не дает вот это государство, да, или это общество.
Да, да, так согласен.
Есть, так будет всегда. Поэтому я вам предлагаю ресурсный взгляд. Не смотреть, чего нам не хватает, а в первую очередь смотреть на то, что у нас есть, на что мы можем прямо сейчас опереться. Кто нам может прямо сейчас помочь? Какие у нас есть у самих ресурсы, какие ресурсы есть вокруг? А главное, какие ресурсы есть у ребенка? Доверьте ребенку его жизнь в какой-то степени. Посмотрите, ведь он много чего может, того, что, может быть, вам не кажется ценным. Да, нам кажется ценным, вот пример, который я приводила, там, эмпатия.
Угу.
Посмотрите, у этого ребенка есть какие-то другие таланты, которые нам непонятны, недоступны, но они ему точно пригодятся, и он каким-то образом, ну, в том же классе, да, адаптируется с помощью чего-то другого. Не за счет, да, тех ресурсов, которые мы хотим ему вложить. Может быть, да, мы хотим, чтобы там с ним дружили, а может быть, ему это на данном этапе сейчас не очень нужно, да, ему нужно что-то другое. И он найдет себе одного друга в этом классе, ему будет достаточно, ему будет хорошо.
Ну, один друг — это уже большая поддержка, на самом
конечно,
деле.
Конечно, да. Конечно. Он не обязан быть харизматичным лидером, душой всего класса, старостой, я не знаю, там, и председателем совета отряда.
Вы говорите, и у меня страшная картинка прям рисуется в голове про всех этих лидеров класса и харизматичных личностей. Они всегда связаны с каким-то, ну, иногда нехорошей движухой.
Конечно.
Вокруг этого, да.
Конечно, позвольте нашим детям быть самими собой. У них точно есть ресурсы, да, для того, чтобы счастливо жить свою жизнь. И не забывайте при этом счастливо жить свою жизнь. Мы не только родители, мы еще и мужчины, и женщины. Мы люди, мы профессионалы, мы подруги, мы там члены общества. Много у нас других ролей. Пожалуйста, живите еще в этих ролях. Пока мы занимаемся детьми, тревожимся о них и пытаемся сделать для них максимум и 10 тысяч максимумов того, что за гранью наших возможностей, мы не живем свою жизнь. И ничего хорошего из этого не получится.
Максим написал, мне кажется, пока дети несовершеннолетние, мы за них в ответе, но все равно мы не можем все за них решать.
Точно.
Абсолютно
точно.
Тоже
мы
солидарен.
За них в ответе, мы рядом, мы раскрываем объятия, мы поддерживаем, мы смотрим на то, чего там им не хватает и можем ли мы сейчас им дать. Но только, знаете как, то, что прямо сейчас нам по силам, мы должны давать. Не надо пытаться влезть на место Бога, да, и изменить вообще все.
Согласен, да, согласен. Можем ли мы минимизировать ущерб от страха?
Да.
Каким образом?
Ну, от тревоги.
Да, да, от тревоги, да. Ну, мы говорим про тревоги, да, за будущее. Да. От страха за будущее, от тревоги, да, за будущее ребенка.
Именно таким образом, в первую очередь, посмотрите, какие возможности есть вокруг, передайте часть ответственности государству, людям, ребенку, друзьям, вашим партнерам, членам вашей семьи, учителям и так далее, и так далее. Да? Передайте, у нас нарастает тревожность в тот момент, когда мы пытаемся все сделать сами. Когда нам кажется, что все зависит от нас, а мы не справляемся. Когда мы считаем, что мы должны сделать все, а у нас нет сил. Да? Или когда нам кажется, что мы должны все предусмотреть.
Угу.
Отдайте, делегируйте. И еще, пожалуйста, знаете как, есть еще такой метод, я предлагаю.
Угу.
А еще все, вот то, что, когда вы все это раздали, да, еще что-то осталось. Вот то, что осталось, знаете как, загадайте желание и отпустите. Да, помолитесь и отдайте это в руки Божьи. Не знаю, там, да, то есть вот какую-то часть еще прямо вот никому не отдавайте, да, вот как бы в никуда отпустите. Знаете, как мы там загадываем желание на Новый год, да, сжигаем там, я не знаю, что там с ним делаем, да, загадали и отпустили. Есть что-то, что не в нашей власти, не во власти других людей, а в какой-то вот, да, какой-то другой власти. Вот эту часть тоже, пожалуйста, не забывайте. Знаете, как очень часто бывает такое, что чего боялись, то и случилось. Да? Когда мы чего-то очень сильно боимся, да, о чем-то страшно тревожимся, то мы как будто бы программируем себя, да, свое бессознательное, на то, чтобы это и происходило. И очень часто так бывает. Мне говорят, ну да, любовь, конечно, я вот сейчас отпущу, я сейчас, значит, перестану, я сейчас доверю другим людям или чему-то, да. А вот оно так и происходит. Угу. Еще очень важно работать со своими ограничивающими убеждениями, со своими внутренними тревогами, да, с тем бессознательным, чего мы боимся. Очень важно, знаете как мы думаем о будущем наших детей? Мы думаем так. Я не хочу, чтобы. Я боюсь этого. Угу. Да, то есть мы думаем в негативном ключе. А желание важно формулировать в позитивном ключе. Я вижу своего ребенка в окружении хороших, добрых людей. Я вижу, что он занят любимым делом и счастлив.
А если не будет такого окружения?
Вот это как раз та самая часть, да, которую вы отдаете на...
Угу.
Ну, это зависит от вас или не зависит? Будет это окружение или нет?
Ну, от меня не зависит.
Зависит, будет он счастлив или нет.
Отчасти.
Вот возьмите себе только эту часть.
Отчасти это же вот, зависит, да? Вот, я же могу что-то сделать для того, чтобы мой ребенок был счастлив. Принятие, любовь, да. Те же самые тактильные ощущения, когда можно наполнять эмоциональный сосуд ребенка, да, вот этими принятием, любовью, счастьем. Когда ребенок просто... Вы же прекрасно понимаете, любой родитель знает, когда у ребенка не полный сосуд, да?
Конечно.
Когда он бежит и обниматься, у него не полный сосуд. Другое дело, что из родителей убывает этой жидкости, да?
Вот поэтому важно ее пополнять, чтобы вам было чем напитать ребенка. И это тот самый максимум, который вы можете ему дать. Если вы будете, условно говоря, он ушел в школу, а вы думаете, как он там в школе, вы в этот момент опустошаете свой сосуд, потому что вы пытаетесь сделать то, что сейчас не в вашей власти.
Угу.
Вы сейчас пытаетесь силой своей тревоги наколдовать ему там что-то, хороший день.
Угу.
Но это от вас не зависит. Он приходит, вы без сил от этой тревоги.
Ну да, да.
И у него была какая-то одна небольшая неприятность, которую он хочет сейчас об вас залечить, да, чтобы вы его обняли, поцеловали, а вы уже вот так вот, и вам вы видите
уже
этого
не
ребенка
до чего,
не
да,
можете, да, вам ни до чего, вам бы куда-то, да, в безопасность.
Согласен,
поэтому
да,
очень важно нам самим заботиться о собственной безопасности, о том, что если мы в тревоге, это значит, что мы себя не чувствуем в безопасности. И это на самом деле не связано с нашими детьми. Если мы себя не чувствуем в безопасности, вот отделите, пожалуйста, жизнь ваших детей от своего переживания страха,
угу,
да, что со мной что-то не так, с моим ребенком что-то не так, и с нашей жизнью что-то не так. Люди, у которых нет детей, испытывают то же самое. Поэтому дело не в том, какие у нас дети, есть они у нас или нет, а в том, что есть, да, что-то, какая-то потребность, которую нам необходимо удовлетворить. Потребность в безопасности, потребность в принятии, потребность в любви. Нам тоже надо, чтобы нас кто-то обнимал, чтобы кто-то брал нас на ручки и говорил нам, какие мы прекрасные, как мы, какие мы ценные, замечательные, как нас любят. Это тоже важно, займитесь этим. Это то, что можно сделать для себя, чтобы снизить уровень своей тревожности.
А что еще? Вообще, возможно ли смотреть в будущее, даже произносить страшно, не боясь смотреть в будущее своего ребенка?
Вы задаете такой вопрос, да? Можно ли быть Буддой таким вот, значит, достигшим просветления, никогда ничего не бояться, ни о чем не тревожиться, да, всегда быть уверенным во всем? Ну, наверное, нет. Смотрите, фактор риска, неопределенности, да, всегда есть, всегда будет.
Угу.
Можно получать на самом деле даже удовольствие от того, что есть неопределенность.
Это как, интересно? Как можно от неопределенности получать удовольствие?
Например, так. А мне интересно, а действительно, каким взрослым будет мой ребенок? Мне действительно интересно, а как он сможет самореализоваться? А какие у него есть таланты, которых я пока не увидела? А какие у него появятся возможности, которых я не вижу?
Угу. Вот, к сожалению, разговор наш уже подошел к концу, но я очень рад, что мы сегодня сформулировали, мне кажется, очень важные вещи. И главное, в отличие от, может быть, других передач, мы не посвятили 80% по названию проблемы.
Мы все их знаем.
Да, а сказали о том, что эта проблема есть. В любом случае, дорогие друзья, действительно, счастье нашего ребенка лишь отчасти зависит от нас, и стоит подумать о том, чтобы поддерживать и свой ресурс, и передавать этот ресурс, когда у тебя есть этот ресурс, можно передать его ребенку. Поэтому это самое важное. Большое спасибо, Любовь, что вы сегодня были с нами. Большое спасибо. Всегда рад вас видеть. И до встреч в эфире на Теосе. До свидания.
Спасибо. Буду рада встрече. Всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.